Из информационных программ на радио «Говорит Москва» вы узнаете, что, где и когда происходит по всему миру каждую минуту. Из авторской программы Екатерины Собчик «Психология событий» вы узнаете, почему все это происходит именно так, а не иначе.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
«Психология событий».
19 часов 5 с половиной минут в студии «Говорит Москва». С вами по-прежнему я, Екатерина Собчик. Давайте будем общаться, обсуждать события и проблемы. Напоминаю, что для СМС у вас телефон 925-88-88-94-8. Вы можете писать телеграм «Говорит МСК-бот». И, соответственно, когда захотите что-нибудь такое сказать... Путная. Пожалуйста, звоните 495-7373-94-8. Вот Абдулхамид говорит, чем вы нас пугать сегодня будете, Катерина? Буду пугать, потому что сама пугаюсь. Ну, сначала я хотела все-таки с вами обсудить, это вроде бы какая-то... местная история, какая-то вроде бы частная история, но она очень показательна, и в ней, как говорится, вот журналистским штампом, да, как в зеркале, отражается какое-то нездоровье нашего общества. Это пресловутая травля Елены Перчиковой, которая, ну, в смысле, не она, а ее дочь пожаловалась на бедность. В итоге они получили... какой-то там мотоблок, и вот все сельчане, все, кто, так сказать, с ними рядом живут, на них ополчились, начали их травить, причем настолько, видимо, это было жестоко и массово, что они обязательно были вынуждены переместиться куда-то, и, в общем, по-моему, они уже переехали. Ну, вот понимаете, в чем дело? Вот если вы помните, у Некрасова вот, в «Коммуне на Руси жить хорошо» есть такие слова, что люди холопского звания хуже, чем псы иногда. И действительно, вот люди холопского в худшем смысле этого слова, когда холопская психология, а не происхождение, когда холопский менталитет, когда... какая-то такая тотальная бедность и зависимость человека деформирует. Ведь, понимаете, бедность, говорят там, бедность не порок, бедность – это проклятие. Вот есть такой уровень бедности. Понимаете, денег не хватает всегда и всем. Но если у вас там есть достойное жилье, вы не умираете с голоду, у вас есть одежда, в том числе там теплая, уже сказать, что вы абсолютно бедный человек, нельзя. А бывает вот такая бедность, когда вот совсем-совсем все худо, плохо и страшно. И вот это состояние, оно действительно создает и унижение, и безнадежность, и, безусловно, озлобленность, а отсюда и легко рождающаяся зависть. Потому что что там произошло, по сути дела? Произошло то, что они, значит, называют этих Перчиковых выскочками. Выскочками в том смысле, что... как бы вам сказать-то, ну, в общем, все, я что-то такое совсем расстроилась, потеряла мысль. Я имела в виду вот что. Я имела в виду то, что когда человек выделяется, когда он выглядит не таким, как все, и когда он не хочет быть таким, как все, когда он хочет, может быть, вырваться откуда-то, потому что понятно, что вот это обращение, это все-таки жест отчаяния, жест достаточно безнадежный, жест достаточно бессмысленный, и это правда. И тем не менее, ах, ты выскочила, ах, ты вылезла, и вот получи по морде. Вы знаете, я вам хочу сказать, это... не обязательно универсальная реакция бедных людей. Обеспеченные люди тоже очень легко ополчаются на так называемых выскочек. Мы должны просто понимать, что это, к сожалению, как бы вам сказать-то, такое общее свойство человека. Ведь, понимаете, если вот так вот посмотреть на такие истории, а их много, посмотрите, как в СМИ ополчаются там на кого-то, кто-то что-то сказал, значит, сразу надо на него невероятно яростно, невероятно жестоко ополчиться, налететь, напасть, нагрубить, выставить, опозорить, все что угодно. Вот такие стайные рефлексы, они, к сожалению, характерны для человека. Человек действительно, он очень опасен друг для друга. Человек – это, наверное, самое агрессивное животное, потому что только люди могут мучить для своего удовольствия. И это не связано с пищевым поведением. И только люди убивают не ради выживания. И это есть ужасно. Так, непонятный ник у человека. Говорит, не то плохо, что своя корова околела, а то, что чужая здорова. Но это да, это обычная штука. Обычная штука. Сам сталкивался с таким, это правда, говорит деревенский парень. Вот, и значит, у меня занозу искали, а в своем глазу бревна не видели. Вы тут понимаете, есть один момент, сущие псы иногда, говорит Анна, поправляет меня. Да, да, простите, простите, Анна, это я, видимо, плохо знаю творчество Некрасова. Так, ну тут у нас звонок пришел, давайте примем звонок, потом я хочу голосование поставить. Да, я слушаю вас, пожалуйста.
Добрый вечер, Екатерина.
Здравствуйте.
Михаил Иванович.
Да, здравствуйте, Михаил Иванович.
Вы знаете, вот это все разговоры сейчас и обсуждения, это от нехватки информации. У нас же не хватает информации. Первое, давайте мы начнем с того, что у них квартира в Питере. Вы об этом в курсе?
Нет.
У них квартира, конкретно их квартира, в Питере, которую они сдают.
Так.
Это доход.
Угу.
Далее. Мама собиралась переезжать в деревню. Они не живут в бараке. Они живут в своем доме.
Угу.
У девочки свой компьютер, а все дети ходят в клуб, где, ну, это коллективные компьютеры.
Угу.
Вот. А она отказалась туда ходить. У меня свой планшет. Далее. Это что, девочка переработалась, она вырастила курей, извините за фразеологию, курей, она кроликов, она как-то хотела улучшить свое положение, она занимается огородом. Потом есть простая, ведь вы же в деревне живете, знаете, что есть такая поговорка, в чужой монастырь со своим уставом не лезть.
Да, есть такая, причем здесь деревня.
Я слушал комментарии жителей этого поселения, и они все не в резкой форме, они говорят, так, говорит, не ведут у нас здесь себя, так себя не ведут. К ним отнеслись очень хорошо, им помогли, и они же, эта девочка устраивает какой-то цирк. На халяву мотоблок какой-то, мини-трактор. Почему она это хочет получить на халяву?
Михаил Иванович, если можно полаконичнее, то есть ваша мысль понятна. Значит, пожалуйста, сразу на комментарии, вот пока вы говорили. Смотрите, значит, Михаил Потапенко спрашивает, откуда вы все это знаете, насколько все это
и
правда.
Средств массовой информации.
Поняла, хорошо, да, спасибо. Теперь, деревенский парень говорит, ну вот началось, а вы говорите. Вот понимаете, в чем дело, Михаил Иванович? Не так важно, у кого какая квартира. Не так важна мотивация, по которой эта девочка там что-то такое просила у президента. Важно, что все равно на них накинулись и все равно их начали травить. Даже если они повели себя не так, как надо. Простите, твое какое дело? Вот какое твое дело, человек там сам общается с президентом. Вот пусть они с президентом и выясняют свои отношения. Вы-то, извините, односельчане, что так возбудились и что так ополчились? И вот в этой связи я хочу поставить сейчас голосование. Вот давайте только честно. Вот даже на таком уровне, как сейчас выступил Михаил Иванович, даже принимая, что не так эта семья Перчиковых бедствует, и, что называется, не очень понятно, почему они обратились с такой просьбой. Вот Вы когда-нибудь, давайте поставим голосование, вы когда-нибудь участвовали вот в таких акциях, ну, в общем-то, травли? Можно сказать, общественного осуждения, такого, да, коллективного осуждения. Вот скажите честно, потому что это все анонимно. Вот посмотрите правде в глаза, и бывало ли вам объединяться с кем-то и обрушиваться на какого-то одного, который вам казался плохим, несправедливым, там, не знаю, глупым, еще каким-нибудь. Вот бывало ли с вами такое? Итак, 134, 21, 35. Да, бывал грешок. Бывало, когда поддавался вот этому коллективному, да, обаянию. И, соответственно, 134, 21, 36. Нет, никогда. Мне вообще интересно, примет ли кто-нибудь участие в этом голосовании. Потому что это звучит провокационно. Пока я смотрю, нет, вот чуть-чуть начали писать. И все-таки вот да или нет, да или нет. Пожалуйста, поголосуйте. Это интересно. Это на самом деле интересно. Ну, а тем не менее... так, Абдулхамид, а в чем травля заключалась? Хату подожгли или окна побили? Ой, вот смотрите... Сейчас я на ваш вопрос отвечу развернуто и немножко другим образом. Вот поскольку я сказала, что человек – это самое агрессивное животное, то, цивилизуясь, это агрессивное животное, оно обуздывает свою агрессию, обуздывает ее законами. Поэтому поджог хаты или побиение окон – это уже хулиганское действие, которое попадает под статью. А вот когда речь идет о вербальной моральной атаке, это гораздо хуже регулируется законом. То есть там есть, наверное, какие-то что-то там тоже про оскорбления и все такое прочее. И получается так, что вот такие инфантильные, архаичные формы поведения, они приобретают вербальный характер, они не носят характера физического, но они наносят примерно такую же моральную травму жертве. Ведь тут речь идет о том, что человек получает некую травму. Поэтому тут есть ведь еще, смотрите, какой нюанс любопытный. Вот вы, наверное, замечали, что очень часто возникает тема травли детей в школах. Постоянно возникают эти истории, постоянно возникают обсуждения по этому поводу. И иногда это вплоть до физической травли, иногда это только так называемый буллинг. И тем не менее, среди подростков это распространено. Это говорит о том, что вот это желание травить, оно весьма архаичное, древнее и инфантильное. Инфантильное, потому что человек с неокрепшей психикой с трудом его обуздывает. Человек с окрепшей психикой способен себя сдерживать. То есть он может иметь отношение отрицательное к кому-то. Там, кого-то презирать, кого-то не любить, кого-то осуждать. Но либо находить корректные формы самовыражения, либо, возможно, вообще не высказываться, потому что в данном случае твое мнение никого не интересует. Вот именно о зрелости личности говорит способность или, скажем так, желание, скажем так, да, подвергать кого-то травле. Вот Михаил Потапенко говорит... Я в травлях никогда не участвовал, мерзко. Меня постоянно травят. Мир делится на две группы. Кого травят и кто травит. Блумсдей говорит. Я, да, в детстве все занимались буллингом. Ой, я не в состоянии. Почему вы себя по-русски не называете, а? У нас говорит Москва, радиостанция. Мы по-русски разговариваем. Значит, он говорит, что я травил Беллу Рапопорт за попрошайничество бесплатного мыла, и мне не стыдно. Самая большая опасность для мыслящего человека – оказаться в большинстве. Хуже только в партию вступить, говорит Герман. Мечта говорит, что односельчан задело, как будто они не помогли. Понимаете, мне, по большому счету, достаточно все равно, что их задело. Задеть может все что угодно. И то, что они повели себя как выскочки, и то, что, возможно, они неблагодарны, и то, что они повели себя не так, как положено. Но факт травля — это факт травли. Надо было маме трезво рассчитать свои силы, оценить обстановку, а не подставлять под удар себя и своего ребенка. Куда и зачем она ехала, не оценив условия там. 138. А Яна говорит: а мне вот показалось, что эту семью с местными поссорили журналисты, радостно подхватившие такую благодатную тему, что, конечно, не оправдывает последующей травли именно от соседей. Как вы оцениваете роль СМИ в этой истории? Понимаете, я не рискну говорить на эту тему, потому что я довольно поздно к ней присоединилась, и я не очень хорошо знаю вот эту хронологию, что там было в начале и что там было потом. Так, давайте мы посмотрим на результаты голосования. Ну, вот смотрите, 32% людей, которые способны честно сказать: да, я занимался буллингом или травлей, когда бы то ни было. Ну, в детстве это действительно многие это делали. И 68% говорят: нет, никогда я такой гадостью не занимался. А давайте мы теперь еще одно голосование поставим. А вы подвергались этой травле или нет? Есть ли у вас такой опыт быть жертвой? 134, 21, 35 – да, я подвергался травле. И 134, 21, 36 – нет, Бог миловал, как-то обошлось. Так, ну давайте, вот вы пока поголосуйте. Так, сейчас я посмотрю, что у меня с смс-ками. И давайте мы примем звонок. Да, я вас слушаю, пожалуйста. Как вас зовут? Алло.
Алло, Екатерина, добрый вечер.
Добрый.
Деревенский парень.
Да, слушаю вас. Ну, что там
спасибо, с травмой? Спасибо, что мою тему затронули. Вот так, ожил.
Так, расскажите.
Екатерина, смотрите, сразу хочу извиниться перед Михаилом Ивановичем. Он постарше меня. Михаил Иванович, ну вы не правы. Вот честно говорю, вы старше, но вы не правы в этом. Смотрите, я в своей деревне прожил больше полувека.
Угу.
Родился, в садик ходил, в школу ходил. И как бы было, знаете, вот, как сказать, ну, как все, будем говорить, как все.
Ну, такой местный, абсолютно местный человек.
Местный, абсолютный человек. Мы друг друга знали, все, кто в каком подъезде, кто в каком доме. То есть, ну, все знали. Вот наша деревня, наша российская деревня. Смотрите, потом пришло время, отслужил в армии, потом пришел с армии. Ну, до армии начали мы, как всегда, начали по красненькому, по дискотекам, туда-сюда. Всех все устраивало. Окей, ну, такая же, вот, будем говорить, овечка, как и все. Потом женился, чуть-чуть подрос опять. Когда выпьешь, когда не выпьешь, там, прошел пьяненький. Ну, все было в нашей жизни. Я был хороший, ну, как и все.
Потом, так, только, пожалуйста, более лаконично.
Прям быстро. Угу. Вот дело чем закончилось. Вот смотрите, потом я взялся за ум какое-то время назад, ну, уже прилично, и говорю: так, Серега, начал. Построил дом, начал дом строить. Да вы что, как народ обозлился, как это ты, деревенский парень,
слушайте, а что говорили, как выражалась эта зависть?
Вот рабочие работали, да, у меня на стройке, дом строили.
Угу.
И мне все говорили: тебя тут что так все любят-то? Я говорю: что случилось-то? Мне говорят: вот кто бы не прошел, он тебя обманет. Да он такой, да он сякой, да он пятый, да он десятый. А я еще в таком месте построил, ну вот прям вот чуть ли не в середине. Всем друзьям назло, понимаете?
Ну да.
Тут, ну, вот так, и все, так, и вы, все, так, и всех
так,
пор.
Так вы выскочка самая настоящая.
Я не выскочка, Екатерина. Я им, понимаете, вот как бельмо в глазу. Я говорю: ах, вы так, ну получите. И все, и все, знаете, вот еще особенно, вот что плохо в деревне, это все вот за спиной начинают. Где? Что? А у меня такая работа, я вот могу, ну, на себя работаю. Могу там, да, в обед, вот когда жил тут, а мне говорят, приходят люди: а ты на что строишь? А ты почему не на работе? А ты где? А ты что? А ты зачем? Ну, на меня-то они не ополчатся, меня они не затравят, я тут местный, я знаю, кто чем дышит, кто и что. А здесь вот, Михаил Иванович, не надо слушать никаких тут СМИ, это одни сливные, сами знаете кто. Каждый человек, вот он не выскочка, он просто ищет себе благо. Он никому не делает плохо, он для себя. Ну, каждый пусть попросит то, что он считает нужным. И вперед, вперед, и не успокаивайтесь ни на чем. Один раз живем.
Спасибо, спасибо вам большое. Спасибо, да. Ну, вот человек с непонятным названием сказал, что это его английское название почты, а вообще зовите меня, говорит Кожедуб. Вот, и вот он, значит, пишет сейчас, подождите, я его потеряла. Меня, конечно, травили как ботаника, но довольно быстро бросали, потому что я не реагировала, это неинтересно. Абдулхамид говорит, а какие это подъезды в деревне? Вы знаете, вот у меня, например, в моей деревне в основном дома такие вот обычные деревенские частные, но есть несколько трехэтажных, несколько подъездных домов, так что такое тоже бывает. Ну, поселок городского типа, можно сказать. Котяра говорит, меня в школе травили все, кому не лень, сдачи дать не мог, и я вырос социофобом, девственником в 36 лет. Это серьезная, видимо, травма была, да, действительно. В пионерском лагере, Ольга говорит, нас... В разных причем лагерях. Нас, москвичей, стали травить те дети, которые приехали не из Москвы. Мы их жалели, они крайне злобно и жестоко себя вели. Это было в 70-е годы. Так, звонок ваш принимаем. Да, пожалуйста, слушаем вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Анна, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я родилась и выросла в Барачном поселке на Ленском поле.
Угу.
Здесь у нас, в Москве.
Угу.
И вот это был свой микромир. Он образовался еще до революции. Еще до того, как мой отец женился на моей матери. Бараки были построены. Наш чуть попозже, когда папа с мамой поженились. И все точно знали. Вот все было установлено и распределено от того, как пользоваться выгребными сортирами, до того, как общаться с местными властями.
Угу.
Неважно, какая была власть. И когда в 30-е годы стали приезжать рабочие в Москву, строить, то стали возникать новые бараки. Ну, в 35-м там половину поломали, вот когда лошадей...
Ну, и они, видимо, жили по другим правилам, Анна, да?
Да, и они пытались жить по другим правилам. Да мы их так травили, все дружно.
Угу.
Пока они не принимали наши правила. Нам не нравилось, что у нас вдруг стал общественный сортир грязным. Нам не нравилось, что около колонок там уже время были колодцы лужи с водой. Нам не нравилось, что они могут кричать матом на всю улицу. У нас там было полторы улицы.
И между собой, Анна, а вот такой вопрос у меня к вам. А иного способа воздействия, кроме травли, не могли найти?
А какой? Ну, идти жаловаться в милицию?
Нет, во-первых, можно просто прийти сказать. Во-вторых, можно, извините, там и в репу дать иной раз, вот так по-мужски поговорить.
Говорили, в репу давали.
Угу.
Причем давали хорошо репу, говорили хорошо, приходил староста поселка. Приходили деды к ним, приходили женщины уважаемые, все говорили. Да пошли вы, а у нас вот так вот принято. Вот
в чем травля заключалась тогда, скажите?
С ними не общались, угу. Их никуда не пускали. Их не подпускали к колонкам, их не подпускали к бойлерной, а воды-то по тем временам нагреть, особенно летом. Черт возьми, нагреешь.
Угу.
И очень быстро мы с ними справились, где-то месяца за три.
Вы знаете, я просто не уверена, что вот то, о чем вы говорите, это есть травля. Это скорее какое-то общественно-гражданское сопротивление и отстаивание какого-то образа жизни. Я бы не назвала это травлей.
Это была травля самая настоящая.
Да. Ну, вам виднее, конечно, вам виднее. Вот я вам честно скажу, мне трудно согласиться с тем, что это какой-то метод, даже если он эффективный, что вот он вот, заслуживает права на существование. Вот мне эмоционально это просто очень не нравится.
Так, я не знаю, насколько он заслуживает права на существование. Я говорю, что мы с этим справились, а по-хорошему люди не понимали.
Поняла. Спасибо, Анна,
большое. И что было делать нам?
Да, спасибо, спасибо. Я не знаю. Не пускать колодцу, это, по-моему, это сопротивление гражданское. Давайте посмотрим, как вы голосовали. Ого-го. Слушайте, опять же, прямо зеркально. А теперь 63 подвергались травле, а 37 не подвергались. То есть это как бы вот те же самые люди, только наоборот, да? Вот те, кого травили, они не подвергались травле. И, соответственно, те, кто никогда никого не травил, сами подвергались. 320-й говорит, у всех кишка танка попросить, а как девочка попросила, сразу все обзавидовались. Пусть тоже попросят, и, может быть, им дадут. Ну, хорошо, давайте мы на этой оптимистической ноте закончим эту тему, послушаем интересные новости, а потом развернемся в другую сторону, потому что, мне кажется, в нашем обществе произошла серьезная перемена, а мы даже не очень понимаем, что она произошла. Давайте слушаем новости.
Авторская программа Екатерины Собчик «Психология событий».
19:35 в студии «Говорит Москва». Ну вот по предыдущей теме, вот смотрите, очень интересно. Не могу на это не среагировать и не прочесть. Значит, Герман пишет: «Первая заповедь травильщика осуждает травлю. Находи благородное обоснование своему стадному азарту, справедливость, гражданское сопротивление и так далее». Это правда, это всегда так. И вот посмотрите, мечта, как вы легко включаетесь вот в этот стадный азарт, и как вы готовы, опять же, наброситься на человека. Вот вы написали, вот вам и травля, одну дочь оставила в приюте. Откуда вы знаете, в каком приюте, почему оставила, что за обстоятельства? Обстоятельства совершенно вам неизвестны, но вы очень легко допускаете себя вот до этого, а ту его. Мне кажется, это неправильно. Либо уж, если вы готовы выражать свою гражданскую позицию, тогда разберитесь как следует, все прочтите, все узнаете, все разузнаете, и потом, может быть, с полным, так сказать, правом обрушиваете свой праведный гнев на человека. Либо тогда не надо таким образом самовыражаться. Ладно, давайте пойдем дальше. А дальше, ребята, вот чего. Значит, президент подписал таки закон о величии. Он его подписал. Были какие-то надежды, что, может быть, он это дело приостановит, но нет. Документ подписан, и таким образом перейден очень важный психологический рубеж. И мы не... Вот я понимаю, что все больше смеются над этим законом и говорят о том, что, ну, подумаешь, там, нам эвфемизмов, что ли, не хватит, мы не сможем говорить эзоповым языком, мы уж... Тем более думать нам никто не запретит, поэтому, Господи, Боже мой, да? Но, ребята, ведь действительно психологически очень важная вещь произошла. Впервые законодательно фактически наше общество разделено на власть и народ. Если до этого, да, пусть на уровне деклараций, пусть на уровне лицемерия, но, тем не менее, народ и партия были едины, и когда какие-то власть придержащие пытались что-то такое проповедовать, они всегда говорили о том, что вот они народ, они с народом и так далее, то теперь нам сказали совершенно однозначно, что мы будем жить по разным законам. То есть власть может нас оскорблять, потому что нам они могут говорить, что нас рожать не просили, нам могут говорить, что люди с маленькими пенсиями, тунеядцы, алкаши, нам могут говорить, чтобы мы ели свои макарошки и вообще не выпендривались. И это нормально, и это нормально. Но не дай бог ты что-нибудь теперь скажешь вот в ту сторону, и будешь, соответственно, покаран. Я понимаю, что это будет так же избирательно. Но ведь понимаете, в чем дело? Вот если до сих пор была декларация вот этого единства, но было избирательное правоприменение, да, избирательное проведение процедур. Вот, собственно, не так давно мы, например, с вами говорили о том, что, помните, там одну тетеньку, забыла, к сожалению, ее имя, посадили в этот самый, как его называют, в стакан, в зале суда, хотя выносилось решение только о том, вообще, что с ней делать, она еще не была осуждена. И при этом вот этот Абашаков или что-то в этом духе, он, значит, обошелся без стакана. То есть даже в отношении таких вот нюансов, понимаете ли, получается, что совершенно разночтение. Теперь тоже будет это право применяться избирательно и тогда, когда надо. Но вот Абдул-Хамид говорит, речь идет об оскорблении, оскорбление, понятие юридическое, это матершинная брань. Нет, дорогой мой, уверяю вас, что под оскорбленностью будет пониматься гораздо более широкий круг эпитетов и высказываний. И я думаю, что даже какие-то достаточно нейтральные будут восприниматься как оскорбление. Более того, можно ничего не сказать, но тебе могут сказать, что у тебя была оскорбительная интонация. Ну, мы знаем, как работает вся эта история судебная. Да, пожалуйста, как вас зовут? Я вас слушаю. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, это Леонид Сергеевич.
Да, Леонид Сергеевич.
Да, я надеюсь, что я сейчас выскажу свое мнение, и меня, может быть, не затравят те, кто придерживается другой точки зрения, в том числе и вы, Катенька. Я думаю, что мы получаем то, что мы заслуживаем. Никакая власть, даже в вашей фразе, когда вы говорите, вот, власть опять нам. Так вы же есть власть.
Это как это?
Вы,
это как
я,
это?
Мы все...
Это как это? Как это? Извините, я за них не голосовала, а я за других голосовала.
Понимаете, в чем дело? Мы сейчас уйдем в то, что очевидно, вообще говоря. То, что мы позволяем делать, то с нами и делают. Это справедливо, это правильно.
Угу.
Вот когда мы сможем добиваться, например, через Конституционный суд, через общественные всякие организации, которые не просто кричать и орать будут на площадях, а будут грамотно добиваться действия Конституции, закона и так далее, тогда у нас это происходить не будет. А раз это происходит, значит, мы этого заслуживаем.
Я поняла вас, Леонид Сергеевич. То есть вы на самом деле говорите о гражданской позиции, о гражданском обществе, о гражданской
вы
активности.
Пытаетесь, я сказал так, как я сказал. Угу. А проинтерпретировать какой-то общей формулировкой можно, но я не хочу. Я больше вам скажу, что если... это происходит, то это хорошо, потому что тем быстрее мы осознаем, чего мы не умеем делать, и тем быстрее мы научимся делать то, что мы должны делать. Очень хорошо, что это происходит.
Да, спасибо, спасибо большое, Леонид Сергеевич, я совершенно не собираюсь там на вас как-то обрушиваться, как вы выразились, и я согласна с тем, что вы говорите. В этом есть, конечно, значительная доля горечи, в этом есть даже элемент, ну, вот какой-то виктимности, если угодно. Но это все так, и я с вами согласна. 765-й говорит, надо жить по справедливости, уважать соседей, помогать, чем можешь, а не злорадствовать, тем более в деревне. Люди все равно умные разберутся. Но это по предыдущей теме, видимо. Яна говорит, ну и какая власть заслуживает уважения? Та, что делает все для людей, или та, что запрещает законодательно себя не уважать? Пусть каждый ответит на этот вопрос для себя. Павел говорит, не может быть единство воровской власти с обворовываемым властью народом. Владимир говорит, а давайте проголосуем, больше или меньше после принятия этого закона стали уважать власть. А давайте, пожалуйста. Итак, вы стали больше уважать власть после принятия этого закона? 134-21-35. Да, закон приняли, я призадумался и решил, что да, респект и уважуха. И... вы знаете, что-то меньше стал уважать. 134-21-36. Итак, 21-35 больше, 21-36 меньше. Владимир, принимайте участие в голосовании, раз вы сами его предложили. Так, мечта, я уже не говорю ни о каких приютах, все, у нас другая тема, давайте поговорим о ней. Я еще раз повторяю, независимо от того, вот какими нюансами вы сейчас будете оперировать, и независимо от того, какую оценку вы этому даете, просто произошло, на мой взгляд, очень важная вещь. На законодательном уровне провели вот этот водораздел между народом и властью, между, так сказать, холопами и барями. И это психологически очень важно. И мне кажется, это будет иметь последствия достаточно серьезные. Достаточно серьезная. Яна, которая говорит, что мы власть. Вы слышали что-нибудь про принцип «разделяй и властвуй»? Михаил Потапенко. Да, о чем вы говорите? Как еще Пушкин писал о России? Правительство есть единственный европеец в России. Оно плохо, но оно могло быть еще в 1000 раз хуже, если бы никто этого не заметил. Сейчас ничего не изменилось. Деревенский парень говорит, нет, уже лет 10 как нет. Ну, видимо, он не испытывает огромного чувства уважения, возможно. Так, давайте ваши звонки, я слушаю вас, пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
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 А кто власть? Кто народ? Ведь власть — это Путин.
Ну, не только, это Матвиенко, это Володин, это, между прочим...
Володин — это прихлебатель, ну так,
ну, уважаю. Ну, тем не менее, вы сейчас под закон попадете, выбирайте выражение.
Я выражение...
А как вас зовут?
Николай.
Да, Николай, слушаю вас.
Вот власть — это президент страны, он определяет все направление власти.
Угу, и...
Ну и мы, или вы, наоборот, я хочу сказать, что как-то завуалировано так, власть, а власть имеет фамилию, имя и отчество. Путин Владимир Владимирович.
Да, Николай, ну, вы понимаете, я все-таки так, я понимаю, что вы имеете в виду, я понимаю, так сказать, про вертикаль и все такое прочее, но, тем не менее, все-таки власть, хотя бы потому, что у нас нет монархии, то она не единолична в абсолютном смысле слова, и
это
для нас власть...
Да,
и для нас власть... Слушайте, а нет. Вот, а, подождите-ка, а вот там... Нет, это вы оцениваете уже их деятельность, это другой момент, но вот тот, кто может вам что-то запретить, тот, кто может вас к чему-то принудить, это местная власть, районная. Это когда вы идете у себя в управу...
Они послушные, и... послушные, вся остальная, остальной народ, он послушный.
Я слушаю вас.
И вы послушные тоже.
Да, я поняла. Ну, спасибо, Николай. То есть вы просто хотите сказать, что у нас есть единственный человек, у которого есть воля и у которого есть рычаги, а все остальные ему подчиняются и пляшут под его дудку. На это можно и так посмотреть, хотя есть и другое мнение, что... Ладно, мы сейчас уйдем в политику, я не хочу о ней говорить. 08 говорит, я говорю о психологически важном моменте. Так... А, ну, Янок, с вами согласен, Николай. Вот. А мы, говорит, источник власти, ха-ха, а власть у нас один человек. Восьмой говорит, дело в том, что нам навязали чужую идеологию, которая содрана с разных стран и систем закабаления народов. Под эту систему готовится элита, которая по задумке будет править по принципу «разделяй и властвуй». Но 08, как всегда, сильно намудрил. Власть — это народ, говорит 765-й. Он должен нести ответственность за будущее страны, ведь у всех дети внуки. Давайте, давайте. А мечта, говорит, не смогут люди выпускать пар. Неизвестно, чем это закончится. Ну, понимаете, кухни еще никто не отменял. Правда, там следующий, может быть, этап в виде доносов, когда ты даже на кухне будешь бояться что-нибудь сказать, потому что сосед сверху через вентиляцию подслушает, что вы говорите на своей кухне, и на вас настучит. Это следующий, видимо, этап, которого нам стоит ожидать. Это ровно тот же самый психологический рубеж, который мы переходим. Потапенко. Народу все равно, какое правительство. Если бы объявили сейчас рабовладельческий строй, то народ бы и не пискнул. Все нормально. Какой народ, такая и власть. Ну, что же вы все, ну, народ наш несчастный. Да, народ такой спящий, народ пассивный. Ну, вот сейчас у него отнимают возможность даже вербально высказать свое недовольство. Ведь именно резкие выражения и иногда даже... в общем-то, оскорбительные, они дают возможность разрядиться человеку, вот как мечта говорит, выпустить пар. Ну, когда такой возможности нет, то он просто лопнет, в конце концов, от злости и забрызгает все вокруг себя. Вот этим все и кончится. Деревенский парень говорит про электропастуха. Корова подошла чуть в сторону и током ударила, а пастух отдыхает. А, ну да, понятно. Так, хорошо, дальше слушаем ваше мнение. Да, здравствуйте, как вас зовут?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Василий.
Да, Василий, слушаем вас.
Вот я выскажу свое мнение. Понимаете, в России случилось страшное. Знаете, что?
Алло. Ну что?
Да.
Ну так вы говорите, Василий, что случилось страшное?
Да, страшное случилось. Срослась. Варьё, жульё и, главное, страшное, мракобесы подпевают. Вот что. Понимаете?
Согласна. Алло. Согласна Алло. С вами. Да, я
одну,
с вами.
Одну минуточку. Медицина, матушка правит. Госдума, Поклонская, бракомесит. Армия, сам министр обороны нагнул. Понимаете? Алло. Угу. Понимаете, да?
Понимаю. Вот.
Горим, тонем, мочат, травят, давят. Народ России вымирает.
Так все, Василий, я принял, все, спасибо большое, приняла ваше мнение. Вы в своем репертуаре, ну, в данном случае с вами согласна, потому что, да, действительно, ну, только что медицина у нас не матушка. Матушка у нас чем-то другим, она какой-то социалкой заправляет или там проблемами матерей и там женщин, что-то в этом духе. Так, да, пожалуйста, ваше конструктивное мнение, пожалуйста, скажите, пожалуйста, как вы считаете...
Добрый вечер, Борис Семенович, деревня Ладина.
Да, пожалуйста.
Ну, вот, в первую очередь, согласен с теми, кто звонил и говорил, что сами виноваты, надо было на выборах не голосовать за тех, кого ругаешь, а голосовать за тех, ну, по крайней мере, кто мог бы против них выступить.
Угу.
Ну, а мне хочется что сказать... Вот интересно, первое судебное решение и первые судебные слушания по этому закону. Какими они будут, какая будет реакция СМИ и реакция общества.
И какое будет правоприменение прежде всего?
Совершенно верно. Вот это покажет жизненность этого закона. И может так случиться, что этот закон либо отменят, либо его, скажем так, ну, дезавуируют.
Угу. Согласна, согласна, спасибо большое. Анна пишет: назовите мне страну, где все граждане, подданные, которые были бы довольны своей властью, в КНДР, и то не все довольны. Видите ли, в чем дело? Вот сравнивать себя с КНДР, это не самое лестное. В КНДР, собственно, тоже никто и не пятюкает особенно. В цивилизованном мире властью недовольны, и очень даже ей высказывают все, и очень даже ее прессингуют. Не далее, как сегодня, я слышала выступление там в новостях, что, значит, закончились вот это расследование по поводу нашего вмешательства, да, и общество требует, чтобы доклад был обнародован. И что, и вообще говорят, вы вообще даже Трампу не смеете его показать, прежде чем не обнародуете. Потому что есть желающие его как-то приподзакрыть, не публиковать. И, уверяю вас, общество добьется того, что то, что им надо, они получат, и то, что нужно, будет опубликовано. Яна говорит, что Василий великолепен. Ну да, он у нас прекрасен, это правда. Да, ваше мнение, пожалуйста. Ощущаете ли вы, что мы вступили в какую-то новую, ну не эпоху, а в какую-то новую полосу своего существования, взаимоотношения?
Я думаю, слава Богу, что мы в это вступили. Печальный опыт демонтажа Советского Союза номенклатурщикам, которые оказались у власти сейчас, собственно, это власть номенклатуры Советского Союза, вот, они этот опыт учли и не дадут развалить страну, Россию изнутри. А цели и задачи поставлены давно Западом. В первую очередь по национальному признаку, через национальный признак. Ленин как разваливал Российскую империю? Право нации на самоопределение и грабь награбленное. Советский Союз, Горбачев, то же самое с Ельцином.
Она
любую диктатуру власти.
Угу. Поняла, спасибо. Спасибо большое. Так, давайте мы глянем на результаты голосования. Вот мне кажется, что это... 3%, которые типа пошутили и сказали, что да, больше. Что-то мне не верится. Ну, а 97% сказали, что ничего не больше, а даже меньше. Ну, вот, понимаете, опять же, ну, вот это вот какая-то грабля, на которую они наступили, и теперь, ну, наверное, все-таки они получат по лбу. Это очень недальновидно, это очень неумно. Это, опять же, по всем психологическим законам. Как только тебе что-то такое... твое собственное тебе начинают запрещать, когда ты не можешь высказываться, когда ты не можешь высказывать свое отношение, когда ты не можешь судить, осуждать. Мы же любим судить и осуждать. Вот посмотрите, в предыдущие полчаса мы говорили о травле. Это тоже же коллективное осуждение. Это тоже использование каких-то разновидных способов унижения, если угодно. Люди это любят, им это свойственно. И вот у них это сейчас отнять. Отнять и сказать, все, теперь нельзя. Теперь вот ты должен вот под дулом пистолета уважать меня. Но это же вызывает совершенно обратную реакцию. Это же как дважды два в психологии. Просто очевидно и очень странно, что не видят этого. И, по сути дела, получается, что просто система, она не может остановиться. Она крутит и крутит свои гайки, видимо, боится, что иначе она куда-то пропадет. Но я еще раз повторяю, думать-то не запретят. А, как говорится, вода дырочку найдет. Ну, появятся анекдоты. Опять же, с эвфемизмами. Появятся частушки. Яна говорит, всегда поражало вот это начало. Покажите мне страну, где. Господа, всегда есть правовая страна, принявшая запрет рабовладения и так далее. Неужели мы от них не хотим стоять в авангарде? Вот так вот, между прочим, можно среагировать на ваше высказывание, Анна. Да, а ваше мнение, я вас слушаю, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Алло, Екатерина, что-то как-то вы неправильно этот закон рассказываете. Вы говорите, общество разделено.
А я не рассказываю закон, я говорю другое. Да, пожалуйста, я вас слушаю. А вас как зовут?
Меня зовут тоже Екатерина.
Ага.
Вот я сказала, общество разделено на власть и народы.
Угу.
А вот по Конституции, вот статья 3, это же, что единственный источник власти – это народ. И народ осуществляет свою власть через органы власти. Там, и
вот, ну, кто сейчас обращает внимание на Конституцию, Екатерина?
Ну как это?
Ну как это? Суды не обращают внимания.
Ну не может быть, не может быть. Как это подписано? Значит, что-то не то.
Что-то не то.
Нет, расскажите про этот закон. Я, может, поздно подключилась?
Не, ну я, извините, повторяться не буду. Нет, я просто хочу сказать, что сейчас вот, например, судоприменение такое, что вот написано в Конституции, там, например, у нас есть право там собираться и мирно высказывать какой-то свой протест. Мы можем его реализовать? Мы не можем.
Подождите, мы же звоним вот к вам на радио-то. Разные люди звонят.
Разные.
Ну и вот это и есть выражение своего там, кто что думает, то и выражает.
Это что... верно, но это такое частное, а не коллективное самовыражение. Ведь, понимаете, недаром же существует власть, скажем так, улицы, и это тоже определенное такое психологическое воздействие на саму власть, когда выходят массы людей с определенными требованиями, с определенными лозунгами. Сейчас этого делать нельзя.
Да, ну, а самое главное, у нас же сейчас капитализм. Вот надо каждую передачу говорить, товарищи, не забывайте, капитализм, социализм закончился.
Я
вот
бы сказала, сказал. Екатерина, у нас, если уж такими формулировками пользоваться, у нас феодальный какой-то капитализм.
Ой, ну это совсем страшно.
Ну так мне и тоже страшно. И вот эта феодальность, она как раз отражается в принятии такого закона.
Ну вот, значит, надо об этом и говорить, все время твердить народу, чтобы поняли. Потому что у нас люди вот звонят как социалист, как будто сейчас социалист.
Да, вот нет, я и твердю. Вот я и твердю, Катерина.
Спасибо вам, вот Екатерин, какая вы молодец.
Спасибо вам большое, спасибо большое. 676-й говорит, вы очень правы, власть снова возвысилась и унизила народ. Ну, да, и я совершенно согласна. Вот нам звонил молодой человек, не запомнил, как его зовут, который сказал, надо будет посмотреть, каково будет правоприменение. Как этот закон будет работать, каким образом, насколько точечно он будет применяться. Ведь, понимаете, тут получается либо начать выкашивать просто население и подвергать его там штрафам или сажать всех на 15 суток бесконечно, ну, потому что по инерции, я не думаю, что все вот в одночасье резко испугались и закрыли свои рты. По инерции будут что-то ляпать в интернете, что особенно важно, будут ляпать где-нибудь в СМИ, и тогда надо всех хватать. И тогда мы будем говорить, что вот закон работает, и закон для всех одинаковый. Вряд ли это будет, потому что такие массовые репрессии, они не характерны для нашего времени. А точечно выбирать кого-то, кого надо проучить, вполне себе будут. И это будут какие-то показательные выступления, скорее всего, это будут какие-то показательные порки. Ну, вот это, извините, надо просто подождать и посмотреть, что на самом деле. Пока просто на мой взгляд, некий Рубикон перейден. Для меня это важно, я это ощущаю очень хорошо. Вы, может быть, еще просто не почувствовали и не смогли заценить масштаб трагедии, да, как говорится. Но, возможно, через какое-то время вы сможете прочувствовать, что нам теперь указали наше место, что вот есть те, кого трогать абсолютно нельзя, и есть тех, кого трогать очень даже можно и совершенно безнаказанно. Я бы не возражала, если бы вообще такой закон не был принят. Я пойду и подумаю, о чем мы поговорим с вами в следующий раз. А вы послушайте новости. До свидания.
Психология событий.